Я давно не присутствовал в таком сонме ликующих и поющих детей Божьих. И мне кажется, тема, о которой мы говорили в прошедшие дни, «У врат вечности», я бы даже как-то хотел перефразировать, «У золотых ворот небесного Иерусалима», вот это ощущение. И это ощущение духа, это вот мы делаем разницу между душевным подъемом, да, энтузиазмом человеческим, поднятием тонуса и торжеством духа, делаем разницу. И я глубоко уверен, что речь идет именно о втором. Слава Господу за общение наше. Мы на самом деле с братьями не устаем удивляться этой милости, благодати Божией прошедшие дни. Удивительно богатый стол Господь накрыл для нас, и мы благодарим Господа за это и радуемся общению. Я прочту текст Священного Писания, братья и сестры, из первого послания святого апостола Петра. 5 глава, 8 стих. Повторю, первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Нужно сказать, что это не единственный текст Священного Писания в Новом Завете, который говорит, предупреждает о необходимости бодрствования, трезвления. «Бойтесь, берегитесь». Господь предупреждает своих детей о том, что они должны стоять на страже. И если сказать коротко, бодрствуйте, чтобы не стать жертвой врага. Мы на самом деле живем в очень опасном мире, и в данном случае не имеется в виду гонка вооружений или терроризм, о котором так много говорят, или опасности на бытовом уровне, когда мы можем быть подвергнуты нападению, ушибам, падениям и так дальше. Речь идет о духовном мире. Нам нужно бодрствовать в духовном мире, потому что в духовном мире как раз и находится, присутствует очаг, главный очаг, наша или угроза, которая представляет беду для наших душ. Достаточно одного нападения для того, чтобы понести непоправимый ущерб. Представьте себе, стоит на посту солдат. Вот сколько нужно ему стоять? Может быть, за годы службы он выходил на этот пост и становился, ну, десятки, сотни раз. Но вот на одном из своих дежурств он потерял бодрствование. Причем не просто дежурство, несколько часов. А может быть, он потерял бодрствование всего-навсего на 2-3 минуты. И этого достаточно, чтобы он поплатился жизнью. Расслабление. Знакомо такое слово? Сегодня много об этом говорят. И мне кажется, не только молодежь. Давайте расслабимся. Есть такое? Молодежь. Расслабимся. Что при этом подразумевается? Писание говорит о расслабленных, да, в Новом Завете. Ну, это тех, которые парализованы. Но сегодня говорят о расслаблении. Давай расслабимся. Друзья, это прямо противоположное состояние бодрствованию. Бодрствование и расслабление. Лучшая форма бодрствования – это взыскивание лица Божия. Повторю еще раз, лучшая форма бодрствования – это постоянно искать лица Божьего. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в 6 стихе говорится: «Ищите Бога, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Я хочу сделать особое ударение на второй половине этого стиха. «Призывайте Его, когда Он близко». Братья и сестры, есть общее приглашение Бога для всех. те, которые еще не в мире с Господом, присутствуют на этом собрании, к вам есть также общее приглашение. Мы когда-то воспользовались возможностью спасения. Господь сказал: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Все придите. Мы знаем, что не все придут, но это общее приглашение. Но кроме общего приглашения, есть момент особой близости Божьей. Именно об этом мы и будем с вами говорить. Итак, призывайте Его, когда Он, то есть Господь, близок. Я хотел бы рассмотреть несколько, ну, как бы уровней или таких обстоятельств или типов обстоятельств, при которых Господь особенно близок к человеку. Я не буду прочитывать эти места Писания, говорящие о том, о чем мы будем говорить. Надеюсь на нашу христианскую память и на то, что мы читаем Божье Слово и хорошо ориентируемся в нем. Первый пример – это Гедеон. Бог посетил этого человека, вы помните, при каких обстоятельствах. Что делал Гедеон, когда ангел Господень пришел к нему? Кто может подсказать? Выколачивал пшеницу. Когда заговорил ангел с Гедеоном, кажется, разговор никак не складывался. Гедеон, Бог с тобою, муж сильный, как же Бог с нами? Племя маленькое, вначале он даже скажет о том, что враги приходят. Враги приходят, уносят все, ничего не оставляют. Как Бог с нами? Где все те чудеса, о которых рассказывали нам отцы? Кстати, отцы рассказывали, а дети слушали. Отцы передавали что-то своим детям. Это было в его памяти, это было в его сознании, это было, скорее всего, в его сердце, поскольку он так легко воспользовался этой информацией. Вы знаете, иногда мы вспоминаем что-то. Если мы не видели друг друга долгое время, мы тщательно всматриваемся в лица друг друга, чтобы узнать что-то знакомое. Иногда я встречаюсь с некоторыми людьми, которых не видел долгое время. И они говорят: «Ты меня не помнишь?» И тогда я изо всех сил напрягаю мою память, мне не хочется выглядеть неловко, мне хочется сказать, что да, все-таки я тебя помню, поскольку человек с ожиданием смотрит мне в глаза, ожидая сказать: «Ну, конечно, помню», чтобы я назвал имя. И вот иногда, друзья, долгое время, если мы не видели друг друга, нам нужно поискать эту информацию где-то в архивах нашей памяти. А здесь рядом. Как же Бог с нами? Все рядом, протяни руку, возьми. В чем была сила этого человека, Гедеона? Бог говорит ему через ангела: «Бог с тобой, муж сильный». В его, он уже признался в своей слабости, не так ли? Но сила в слабости не может быть. Это парадокс, это не бывает. В признании слабости. Сила Гедеона была в признании своей слабости. И вот это признание, эта откровенность, открытость, она позволила Богу преобразить его бессилие в силу. Из этой силы он пошел и победил врага. Итак, момент близости Божией с Гедеоном, это было, можно сказать, его терзание, поиск ответа на молчание Бога. Гедеон не может понять, почему Бог не вступается. Чудеса были во дни отцов. Сегодня чудес нет. Более того, враги приносят полную разруху. Что делать? Его терзание, он ищет ответ, он ответа не находит. В его терзаниях Бог неожиданно был очень близок к Гедеону. И удивительно, друзья, что Гедеон не остался в этих терзаниях. Он не упустил момента, чтобы откликнуться на Божий призыв. Хотя были вопросы, были просьбы, хотелось испытать, но связь не прервалась. Он не захотел оставаться в этих терзаниях. Кстати, очень часто верующие или неверующие, неверующие, которых зовет Господь к праведной жизни, тоже находятся в терзаниях. Мучаются, нет ответа. Один человек как-то останавливается, запинается на одной проблеме, другой на другой. Кому-то трудно понять места Писания. Не может понять их. И говорит: «Я вот это мне истина непонятна». терзается. Но в терзаниях Бог близок тоже бывает. И как это было с Гедеоном? Второе. Праведник, многострадальный Иов. Терял, страдал, спрашивал, терпел. Знал ли Иов, что Господь близок к сокрушенным сердцам? Он долго вслушивался в молчание Бога. И когда Бог заговорил, то не разрушил этот разговор с Богом ни обидами, ни упреками, а потери были большие, и было что сказать. И он говорил-то о чем-то, но до того, как Бог заговорил. Все, о чем говорил Иов, все, чего он не понимал, все его величайшее мучение, его непонимание основной причины его страдания. Один проповедник очень хорошо отметил: знал бы Иов, что причиной его страдания были не его грехи, а его праведность, вел бы себя по-другому. Но он не понимал. Господи, я все делаю правильно. Я все делаю правильно. Почему пришли эти страдания? Бог близок был в момент страдания. Я хочу отметить, что Бог близок к страдающим людям, но в этой близости Божией есть особая близость. Есть особый момент близости Божией в страдании, который был с Иовом. Вот представляете, все, о чем он говорил, все, о чем говорили друзья, его ответы друзьям, его терзания, больше даже монолог, больше то, что он высказывает Богу, это было выражение боли вслух. А потом Бог заговорил: Иов, а где ты был, когда все начиналось? Когда еще в помине не было ни одного живущего? Когда могучее слово Бога привело в движение эту вселенную? Когда это услышал Иов? Он понял, что Бог не где-то далеко, а очень близок к нему. В твоих страданиях, Иов, ты не брошен, не оставлен. И как все прокаженные, ты не просто за станом, где-то там, за местом проживания, компактного проживания людей. Бог рядом с тобой. Близок. И вот он заговорил: ищи Бога, когда он близок. Протяни ему руку, открой ему сердце, отдай ему свою боль, отдай свои проблемы. Друзья, третья категория, при которой Бог приближается к человеку и как бы не пренебрегает этими обстоятельствами и являет ему свою близость, это суета. Да-да, суета. Помните, как написано: кто на поле, кто на торговлю. Приглашение прозвучало: приходите на пир, все приготовлено. Заколото, будет пир. Кто на поле, кто на торговлю. Написано: пренебрегши то, грех пренебрежения, страшный грех. Кстати, этим грехом довольно часто грешат верующие люди, братья и сестры. Пренебрегают богатство славы Божией в общении с Ним, пренебрегают Его живым словом, не питаются, обращаются к подделке, к суррогату духовной пищи. Господь говорит: два греха сделал народ мой, меня источника воды живой, что оставили, а второе, высекли себе водоемы, которые не могут держать воды, оставили меня. Господь упрекает одного из значительных людей Ветхого Завета, который пренебрег Богом, ну и там был грех с женщиной, у которой был муж Ури. Пренебрежение. Кто на поле, кто на торговлю. И пошли заниматься своими делами. О, как это напоминает наше время. Время, ну, такого бесконечного рынка. Постоянное движение. Кто на поле, кто на торговлю. И бесконечная суета. Где же эта остановка? Почему в Ветхом Завете Господь сказал, будет суббота, шаббат? Вот один день в неделю все оставляй, бросай свою саху, оставляй стадо и подними свои глаза к небу. Вспомни о пресносущем. Вспомни о том, который тебя вызвал к жизни и который тебя хочет видеть в своем царстве. Вспомни о нем. Ну, поимей хотя бы короткое общение. Что Господь хотел этим сказать народу, чему научить? Хотел научить остановкам. Научись этому, выработай. У совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Ну, выработай вот это вот, чтобы у тебя была остановка. Конечно, мы сегодня этого не делаем. Сегодня весь образ жизни так определен, что ищите прежде царствие, и это все приложится. То есть мы очень ясно и четко понимаем. И не обязательно, чтобы кто-то по пятам ходил за нами, контролировал расписание нашей жизни. Это совершенно не нужно. Это делает Дух Святой и делает в любви и в строгости. Суета оглушает человека. Человек не ищет Бога. Вот тот раб, который пошел и звал, приходите на пир, приходите на пир, приходите на пир. Этот раб был гласом Божиим. Его роль была возвращение к бодрствованию. Другими словами, займи позицию бодрствования. Начинай активно искать Бога. Это должен быть образ твоей жизни. Это не просто особый момент на собрании. Это не просто особый момент на молодежной встрече. Это не просто что-то особенное. Конечно, Господь говорит в это время, но речь-то идет об образе жизни. Речь не идет о том, что мы пережили какой-то подъем для того, чтобы потом снова спускаться в долину. Подъемы, горы, долины, горы, долины, горы, долины. Да не жизнь это. Я нисколько не исключаю, что есть моменты особых наших переживаний. Я не об этом говорю. Я говорю вот о том состоянии, которое один христианский автор выразил словами стихотворения. То ухожу, песня стала, то ухожу далеко, то льну к тебе опять. А еще есть стихотворение. Я думаю, что верующие старшего поколения его помнят. Его часто раньше читали на наших евангельских собраниях. «Я слабое, капризное дитя». И там дальше автор рассказывает, что я, вот это моя жизнь, да, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Но неправильно же, братья и сестры, неправильно. Так вот, позиция бодрствования должна быть занята. И если вдруг происходит как бы отход с этой позиции, нужно снова возвращаться к этому. Ну вот теперь, когда ты потерял бодрствование, что же здесь происходит? Что делает Господь для того, чтобы нас возвратить к бодрствованию? Опять же, несколько моментов хочется отметить. Первое – это «Адам, где ты?» Господь обращается к тому, который только согрешил. Вот момент, еще все свежо. Вот прошло, но совсем немного времени, когда этот плод, сорванный Евой, она вкусила, она дала мужу своему, и он также. Грех еще свеж. Падение только вот произошло. Это особый момент, когда Бог взывает к человеку: «Адам, где ты? Николай, где ты? Василий, где ты? Павел, где ты? Владимир, где ты? Где ты?» Вопрос-то, в общем-то, не стоит, не заключается в том, что твое физическое расположение, где ты? Ты на позиции бодрствования. Или ты сейчас в состоянии отпадения? Где ты? Это шанс, который дает Господь. Обращаясь к человеку сразу после падения. И очень важно, чтобы не разрушить эту близость Бога не ложью. Довольно часто бывает. Вот только произошло, родители говорят: «Сынок, а что ты делал? Ну, это часто бывает с этими, вот этими кнопочками. Быстренько раз-раз-раз, все эти самые окна закрыты. На лице какая-то сумятица. А что ты делал, сынок? Что делал? Ну, давай я посмотрю, что ты. Друзья, очень часто что происходит? Вот сразу после момента этого. Бог ищет близости с человеком. Бог хочет возвратить состояние бодрствования, дав твоей жизни урон. Но тебе нужно что-то делать сейчас. Еще опасность есть – замкнуться. Один грех, второй грех, третий грех – не получается. Братья призывают к покаянию. Выходил не раз, молилась не раз, исповедовалась у служителя. Запинающий грех, проблема. Что делать? Замыкается. Не работает. Я помню звонок одного молодого человека. Проходило молодежное общение большое там, в нашей местности. И это было много лет тому назад. И многие выходили для покаяния и возвращались на свои места с сияющими лицами. И он тоже выходил после уже всего, вечером звонок. Он говорит, я больше выходить не буду. Я обращаюсь по имени и спрашиваю, почему. Он говорит, сколько можно? 4 раза выходил, не работает. Это не для меня. И мы тогда говорили с ним о том, что его что-то держит, и ему не просто выходы вперед нужно, ему нужна хорошая беседа, открытая пред лицом Божьим со служителем. Открыл, развязал, и Господь повел этого человека путем жизни во Христе. Второй момент, друзья. Давид после греха с Версавией. Это грех спустя время. Кто-то посчитал год, там прошел вот этого молчания. Пока молчал, обветшали кости. Время прошло. Давид ничего не говорит. Давид несет это бремя греха. Христос сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою. Он несет бремя греха. И вот спустя это время приходит человек Божий и приводит притчу о той овечке, которая была как дочь для человека, которую безжалостный сосед, там этот другой человек, который пришел, сказал, что вот, ну, богач, дай мне, я нечего предложить к столу. Сильно разгневался царь Давид и воскликнул в таком, ну, кажется, там все отрицательные эмоции были. Смерть тому человеку. Ты тот человек. Что это? Это близость Бога. Это Бог заговорил с Давидом спустя время. Давид – это момент близости Божией. Ищи Бога. Бог прямо у твоей души, которая, кажется, покрылась корочкой неисповеданной жизни. Давид, ты уже отвык от общения с Богом. Бог не имеет общения со грехом и с грешниками, которые не исповедуют свой грех. Саул, 3-й уровень. Дважды после отпадения он преследует Давида, ближнего своего стремится уничтожить последнего. И вот тут Бог неожиданно заговорил с Саулом, отметьте, братья и сестры, через поступки Давида. Посмотрите, тот человек, от которого отошел Дух Божий и почил на Давиде. Господь говорит, избрал я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. И вдруг поступки. Что делает Давид? Щадит. Так не делают Давид, Саул не может понять, как это нашед врага отпустить? Позволь пригвоздить, не повтори удара. Или, да, вот эти близкие люди к Давиду. Бог заговорил с Саулом. Бог дал шанс ему близости своей. Саул, ты так далеко зашел, но у тебя есть возможность. Ты посмотри на эти поступки. Это же поступки Бога через Давида. Это голос Божий. Это Бог хочет тебя возвратить, ушедшего, отпавшего, на позицию бодрствования. Ищите Бога, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. И, наконец, последнее, друзья, Анания и Сапфира. Совершенно непонятно. Признаюсь откровенно, все, что было в жизни этих людей, они же были обречены на смерть. Обреченные на смерть. Уже все в прошедшей форме. За такую ли цену вы продали? Уже продали, уже решили, уже согласились. Все в прошлом. Это не в процессе принятия решения. Обреченные на смерть. Стоят вот эти супруги, ну, вначале один, потом там. И вопрос задается. Вы за столько продали? Друзья, вы обращали внимание на этот вопрос? Почему спросил? Ведь Господь уже все открыл апостолу. Что произошло? Почему спрашивает? Это шанс близости Божией, обреченным на смерть. Если ты видишь, что твоя жизнь поражена грехом, как раковыми клетками, если ты осознаешь, что ты слишком далеко зашел в отпадении, посмотри, например, Анании и Сапфиры. Сегодня Господь обращается к тебе через все то, что происходит на этом собрании, и дает тебе шанс возвратиться на позицию бодрствования и ожидания Бога. Цена бодрствования и потери его. Если бы знал хозяин дома, в какой час придет вор, то не дал бы подкопать. Но он, вот кто-то не знал. Пришел вор, подкопал, унес. Цена бодрствования. За то, что они невнимательны к действиям Бога, разрушу их и не созиждю. Они потеряли бодрство. Они живут в состоянии небодрствования. Они просто охвачены человеческими желаниями. По названию христиане, по сути другие. Вы помните, что сказал на горе Кармель Илия, пророк? Он говорит, сколько вы будете хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему. То есть вы по названию израильтяне, по сути поклонники Ваала. Так не бывает. Определитесь. И так бывает. Вот мы рассуждаем, да? Бывает такой вот человек вроде и живет, а суть-то другая. Ну вот интересы другие. Иисус Христос упрекал Иерусалим за то, что не узнали времени посещения, не бодрствовали. Побьют детей, жен. Цена бодрствования, друзья. Я хотел бы от всего сердца пожелать всем нам, присутствующим здесь на собрании, чтобы мы искали Бога, когда можно идти Его, и призывали Его, когда Он близок, и бодрствуя ожидали пришествия нашего Господа. Слава Ему! Аминь!